Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии «Это час» будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 29 октября. Вчера, 28 октября, блогер, актер и политический обозреватель Алексей Арестович сообщил, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук назначил его советником делегации по информационной политике с полномочиями единого голоса по вопросам информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины. Почему Кравчук выбрал именно Арестовича? Почему тот, будучи ярым критиком политики Зеленского по Донбассу, согласился? И как новый спикер Украины в Минске повлияет на переговоры по Донбассу? Об этом мы спросим у него самого. Через несколько минут нашим гостем в студии станет новый советник, спикер, по сути, украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения об этом назначении.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 4 раза обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новгородского, Водяного и Авдеевки. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Ясиноватой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, что режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб один украинский военные и 4 пострадали. Военный обозреватель и блогер Алексей Арестович заявил, что его назначили советником украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам Арестовича, решение о его назначении принял глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. На этой должности у него есть полномочия единого голоса по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины. Напомню, что в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины входят представители Украины, ОБСЕ и России. К участию в работе группы привлекают и представителей поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Киеве задержали участника незаконного вооруженного формирования ЛНР, участвовавшего в боях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следователей, уроженец Стаханова в Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой народной милиции ЛНР, где его назначили заместителем командира одного из подразделений. В Киеве мужчина, используя подставные документы, трудоустроился в частную телекоммуникационную компанию. Во время обысков по месту жительства у подозреваемого изъяли банковские карты и технику с доказательствами его участия в группировке ЛНР. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, умерла 80-летняя жительница Сватовского района. Кроме того, в области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Северодонецке. На Донеччине выявили 153 новых случая заражения за сутки. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, больше всего случаев зафиксировали в Мариупольской и Великоновоселковской УТБ. Глава УГА отметил, что в сводках возможны задержки. Это связано со значительным ростом количества новых больных, что усложняет обработку информации. В Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, после процесса передачи документации в территориальный избирком пропали списки избирателей одной из участковых избирательных комиссий. Обстоятельства происшествия выясняют. Напомню, 25 октября в Украине прошли местные выборы. По прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, это были самые важные новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения публикации в украинских и мировых СМИ, которые с нашей точки зрения могут быть интересны вам. Вот что советуем вам почитать.
Главарь группировки ДНР Денис Пушилин издал указ о проставлении отметок в паспорта граждан Украины. Это сделает их недействительными. Таким образом, создаются условия для невозможности посещения обладателями таких паспортов Украины. Об этом пишет сайт «Остров». Издание отмечает, что в течение пары лет планируется провести 100% паспортизацию населения ОРДЛО паспортами группировки и испортить украинские паспорта. После этого Украине придется либо признавать паспорта ЛДНР, либо взять на себя ответственность за разрыв социальных связей миллионов своих граждан. Подробнее в статье «Какое будущее Россия готовит Донбассу» на сайте «Остров». Конституционный суд Украины должен защищать Конституцию. Сейчас же он защищает олигархов и коррупцию. Об этом пишет «Украинская правда». Издание пишет, что накануне перестал работать электронный реестр деклараций. Теперь осудить чиновников за ложь в декларации невозможно. Исчезла и статья закона об ответственности за коррупционные нарушения. А с ней и шанс на любую ответственность коррупционеров. Это решение прежде всего разрушение отношений с Западом и толчок Украины в сторону России. Подробнее читайте в статье «Как Конституция». Конституционный суд возвращает бандитские 90-е на сайте «Украинская правда». Александр Лукашенко заявил, что его страна сталкивается с террористическими угрозами и власть будет реагировать жестче. Если Лукашенко отдаст приказ силой разогнать протесты, то до гражданской войны останется рукой подать, утверждает политический эксперт Анатолий Аксетюк, пишет главред. По словам эксперта, даже если в Беларуси начнутся такие события, то это приведет к полураспаду государства, чем воспользуется Россия и постарается поглотить Беларусь. И это, с одной стороны, выгодно для Украины, потому что это отвлечет Россию от ее планов по Украине. А с другой, это создаст для Украины реальную угрозу. Подробнее в материале. Беларусь оказалась в шаге от гражданской войны на сайте главред.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую слушателей громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по разговору, по теме разговора в студии. Сегодня обсуждаем назначение Алексея Арестовича спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Почему Кравчук выбрал именно Арестовича? И почему тот, будучи ярым критиком политики Зеленского по Донбассу, согласился? И что изменится в переговорах по Донбассу с этим назначением? Об этом мы поговорим с самим Алексеем Арестовичем. Также в программе расскажем вот о чем. Конституционный суд и борьба Зеленского с коррупцией. Кто кого? И откроется ли новое КПВВ 10 ноября? Друзья, оставайтесь с нами в течение этого часа.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Десятого ноября в Луганской области появятся два новых пункта пропуска через линию разграничения в Золотом и Счастье. Первый уже выстроенный. Три года назад не давали запустить российские гибридные силы. А против второго в Счастье последовательно выступала Украина, говоря, что он несет опасность. Рядом группировка ЛНР держит высоту. Кстати, новые КПВВ будут еще и обустроены для пропуска автомобилей. Это станут первыми автомобильными пунктами пропуска в Луганской области. Что же повлияло на решение Украины? И куда девался карантин? Разбирался мой коллега Алексей Виноградов.
Об открытии новых КПВВ договорились участники трехсторонней контактной группы, говорится на сайте президента. 6 ноября первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников собирается посетить эти контрольные пункты въезда-выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау посетить КПВВ совместно. КПВВ подготовят, но будут ли они работать? 15 октября в связи с пандемией COVID-19 был закрыт единственный единственный на тот момент работающий пункт пропуска на Донбассе в станице Луганской. Изначально говорилось, что закрыли до конца октября, но уже в штабе ООС заявили, что продлили этот срок до 15 ноября. А что будет с КПВВ в Счастье и Золотом? В пресс-центре штаба ООС говорят, что этот вопрос еще не решен. По словам начальника пресс-службы ООС Виктора Шубца, сейчас основная задача подготовить эти КПВВ к работе.
Чи воно буде працювати, чи не буде, поки ще не готові сказати. По станиці Луганській прийнято рішення, продовжено так, карантинні заходи до 15 листопада. Я не готовий зараз сказати, чи буде, чи не буде по питанню по Щастю. Наразі робота триває планово, ми в графіки вкладаємося, а все решта, будемо бачити, як піде.
Пункт пропуска «Золотом» был построен еще в 2016 году, но он не работает из-за позиций пророссийских сил, которые настаивали на одновременном открытии пунктов пропуска в «Золотом» и «Счастье». До этого года создание пункта пропуска в «Счастье» называлось невозможным из-за проблем с безопасностью. В частности, категорически против была местная власть. Тогдашний заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявлял, что в «Счастье» находится Луганская ТЭС, которая на тот момент являлась единственным источником электроэнергии в регионе. О нецелесообразности создания КПВВ в Счастье в марте этого года радио «Донбасс Реалі» говорил и бывший руководитель украинской стороны в совместном центре по координации и контролю Александр Размазнин. По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных. Безопасно ли это сейчас? Вот что ответил на этот вопрос руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай месяц назад, когда начинались работы в «Счастье».
Якщо тристороння контактна група вирішила, якщо військові надали нам можливість будувати, ситуація поки що ще напружена, але якщо ми не будемо рухатись в бік примирення, в бік досягнення миру, то так нічого не зрушиться з місця.
Жителі міста по-разному відносяться к возможному появлению КПВВ. В большинстві своєму виступають за это, говорить місцева жительниця Галина Калинина. У кого-то родственники на неподконтрольной території, і так буде проще к ним їздити. Є і ті, хто видить выгоду в наплыве людей в город, так как на этом можно будет заработать. Но есть и те, кто против открытия. Галина как раз одна из них. По ее словам, открытие КПВВ в Счастье может привести к повышению цен, отсутствию денег в банкоматах, а также очередям в банках. Но больше всего вопросов к безопасности.
Открытие КПВВ – это всегда отвод войск. Сейчас будут настаивать на том, чтобы отвели. Да, тут есть погранцы у нас, но и на станции есть военные, которые там дежурят, охраняют и так далее. Это, если это все отведут, то, извините, может быть все что угодно. Никто не застрахован. Ни от ДРГ, ни от терактов, от выкрадания людей и так далее.
Ранее в штабе операции объединенных сил заявляли, что на КПВ будет как пешеходное, так и автомобильное сообщение. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч автомобилей в сутки. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Самое громкое политическое дело последних дней – Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за декларирование ложной информации. Декларации чиновников стали закрытыми от журналистов и общественности и сильно сократились полномочия Национального агентства по противодействию коррупции. Из-за скандального решения сегодня собирается с РНБО, а с Запада уже слышны неодобрительные реакции дипломатов. Разобраться в том, что происходит, нам поможет моя коллега София Середа. Она с нами на прямой телефонной связи. София, здравствуй.
Привет.
София, для тех, кто пропустил, расскажи кратко, в чем суть изменений, которые вот сейчас произошли, согласно, после решения Конституционного суда?
Найголовніші, мабуть, зміни, які відбулися, це, по-перше, те, що тепер буде відсутнє кримінальне покарання для тих, хто вносить недостовірну інформацію в свої декларації. По-друге, це те, що всі електронні декларації прибрали із публічного доступу, відтак журналісти, громадські активісти, просто звичайні громадяни не зможуть слідкувати за статками високопосадовців, суддів, людей, які перебувають у владі. І третій основний момент, який варто знати, це те, що Національне агентство з питань запобігання корупції, воно значно обмежене тепер у своїх повноваженнях. У нього забрали дві основні функції – це те, що воно мало збирати інформацію і, відповідно, перевіряти, і за результатами цієї перевірки встановлювати те, чи зловживають майновим положенням політики і інші представники влади.
Ти говориш, що тепер не стоїть боятися кримінальної відповідальності за недекларування. А якої відповідальності стоїть боятися, яка залишається?
Ну, насправді відповідальності зараз фактично не залишається ніякої, адже чиновники, якщо і будуть подавати декларації, то НАЗК, як я вже зазначила, дуже обмежена в їхній перевірці, і відповідно про якісь там кримінальні вироки, судові вироки у цих справах спитися не може.
Що говорять експерти, які наслідки для внутрішньої і зовнішньої політики України?
Ну, найбільше занепокоєння, звичайно, викликає у багатьох те, що це рішення може прямо вплинути на подальші стосунки України із міжнародними партнерами, зокрема у частині фінансування від МВФ, а також у частині продовження дії безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Щодо внутрішніх наслідків, це, як я вже зазначала, те, що тепер корупціонери фактично можуть уникати відповідальності за невідповідність свого способу життя до майнових статків, які вони не декларували чи збиралися декларувати. І, власне, відтак і в журналістів, і в громадських активістів тепер зник той механізм, завдяки якому вони могли більш уважно слідкувати за діями високих посадовців.
Софія, остається якийсь толк взагалі в Національному агентстві по предупрежденню корупції? Остались ли у них якісь рычаги воздействия на чиновників, или ні? Це зараз, ну, безтолковий, по суті, свій орган.
Ну, експерти сходяться на думці у тому, що наразі ця структура більше буде схожою на такого собі весільного генерала, тобто без якихось важливих функцій. І також говорять експерти про те, що все ж таки шанс повернути оці визнані неконституційними реформи і положення, які були, все ж таки залишається, але для цього знадобиться, по-перше, дуже багато часу, а по-друге, політична воля від Верховної Ради, від президента України. І також важливо слід розуміти, що не факт, що новоприйняте законодавство, ці положення антикорупційні, їх в подальшому так само не захочуть оскаржити через Конституційний суд.
Софія, останній вопрос. Как, кто может преодолеть решение Конституционного суда, чтобы вот, понимали наши слушатели, для этого нужно решение Верховной Рады? Есть ли механизмы какие-то для того, чтобы отменить решение, ну, высшей судебной инстанции, по сути, своей в Украине?
Це рішення не може бути оскаржене, воно є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню. Відтак, ну, ці норми набувають чинності ось уже. Це, як я вже сказала, можна ухвалити окремі законодавчі зміни, але, знову ж таки, для цього потрібно буде чимало часу і політична воля з боку високопосадовців і, зокрема, народних депутатів насамперед.
Вот такое решение принял Конституционный суд. Будем следить за развитием событий. Спасибо большое. Это была моя коллега София Середа.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Александр Лукашенко заявил о террористической угрозе в Беларуси со стороны протестующих. Он потребовал, чтобы из университетов увольняли преподавателей и отчисляли студентов, которые участвуют в акциях протеста и не согласны с итогами выборов президента. Напомню, протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее 4 человек при подавлении протестов погибли. 6 человек числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи. Подробнее в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
Это студенты и медики в Минске присоединились к забастовке. Во многих белорусских вузах учащиеся и преподаватели сегодня проявляют солидарность с бастующими и присоединяются к акции.
Пока мы едины, мы не победимы.
В некоторых университетах руководство пытается оказывать давление на студентов. По результатам этого разговора третий курсник Госуниверситета информатики и радиоэлектроники, который активнее всего говорил о забастовке, был арестован. Ему предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Организация групповых действий с грубым нарушением общественного порядка. Несмотря на угрозы и запугивания, все больше учащихся белорусских вузов присоединяются к забастовке. Накануне преподаватели Минского государственного лингвистического университета уведомили руководство о том, что присоединяются к стачке. Студенты поддержали своих учителей.
Сегодня здесь я и студенты, которые пришли со мной, потому что мы поддерживаем национальную забастовку, мы поддерживаем требования белорусского народа. Из чувства солидарности, можно сказать.
Нам же твердят то, что мы будущее этой страны. Ну так дайте нам возможность сделать все лучше. Дайте нам возможность создать страну для жизни.
Александр Лукашенко, от которого вот уже 2 месяца протестующие на улицах требуют уйти, сказал, что они перешли черту и потребовал увольнения с работы и отчисления из вузов всех, кто участвует в забастовках и акциях протеста.
Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены.
И отчисления уже начались, но сами студенты говорят, что заявления Лукашенко напугали немногих. После того, как истек срок ультиматума, выдвинутого одним из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, на многих предприятиях Беларуси начались забастовки. Тысячи людей выходят также на улицы, в том числе пенсионеры и студенты. Милиция и ОМОН применяют спецтехнику для их разгона, а также стреляют светошумовыми гранатами. Ультиматум Александр Лукашенко воспринял как террористическую угрозу. Именно этим он объясняет жесткие задержания и грозит протестующим расправой.
В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.
Мы без оружия! Мы без оружия!
В последней акции протеста в Минске приняли участие более 100 тысяч человек. Лишь под вечер, когда люди стали расходиться, начались грубые задержания. Людей подкарауливали во дворах и переулках. За некоторыми участниками митинга сотрудники ОМОНа врывались в квартиры, где люди пытались скрыться от преследования.
Пожалуйста, не надо, уйдите!
Я сказал,
пожалуйста, ну не надо, пожалуйста!
Я тебя не трону!
В итоге как минимум 3 отсюда забрали и увезли в отделение. Всего в ходе воскресного марша в Минске были задержаны только по официальным данным более 500 человек.
Правда ли, что Украина собирается оставить пенсионеров оккупированной территории без денег? Правда ли, что Ощадбанк блокирует карточки? В последнее время каналы группировки ЛНР беспрерывно пугают получателей украинских пенсий. Говорят, что если вы 3 месяца не снимали деньги, карту заблокируют. Радио «Донбасс Реалии» проверило на личном опыте, правда ли это.
Дозвониться на горячую линию Ощадбанка удалось только с 4-го раза. Говорят, звонки поступают постоянно. Главный вопрос, что будет с карточками и правда ли, что их заблокируют с 1 ноября. Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть 2-й вариант. Воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Приятный милый робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут. Итак, что будет с карточками? Верификацию их собственников, если вы помните, временно отменили из-за пандемии. Официально верификация переселенцев продолжена до окончания карантина плюс 60 дней. Карантин сейчас в Украине до 31 октября. Если украинское правительство продлит его после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность. Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время Ощадбанк не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете. Телеканал оккупационной администрации Луганска вовсю пугает людей. Там уже неделю утверждают, что Украина на днях заблокирует пенсионерам карты. Дальше обычно следует рассказ о вербов, выехавших на подконтрольную территорию пенсионеров, СБУ и о том, что те, мол, должны сразу сдаться российским гибридным силам. Все это выдумка. С картами ничего нового не происходит. А если карточка уже просрочена? Если срок действия вашей карточки истек за время карантина, тоже не паникуйте. Официально Ощадбанк продлил действие таких карт до 1 ноября. После этого ваша новая карточка перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявление и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь блокпост и явиться в отделение банка с паспортом и кодом. Чтобы записаться в электронную очередь, вы можете позвонить в контакт-центр Ощадбанка 0800 210 800 или решить этот вопрос через чат-бот Ощадбанка. Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода с момента заказа, но в период карантина уничтожение карт приостановлено. Если за полгода вы не забрали карточку, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30 вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа. Где забирать карту? Карточка автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на горячую линию и решить этот вопрос. Если вы живете на подконтрольной территории, то все это время вы можете пользоваться этой картой, пусть даже просроченной, как и ранее. Если на оккупированной, то сможете это сделать, как только откроются блокпосты.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. 28 октября блогер, актер и политический обозреватель Алексей Арестович сообщил, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук назначил его советником делегации по информационной политике с полномочиями единого голоса по вопросам информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины. Почему Кравчук выбрал именно Арестовича? Почему Арестович, будучи ярым критиком политики Зеленского по Донбассу, так и согласился? И как новый спикер Украины в Минске повлияет на переговоры по Донбассу? Об этом мы спросим у самого Алексея Арестовича. Он с нами на прямой скайп-связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. У вас есть возможность задать свои вопросы, высказать свое мнение вот о назначении Алексея на должность спикера украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске. Наш номер 0800 300 403. Также звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Также ваши вопросы и реплики ждем в чатах на канале Радио Свобода в Ютьюбе и Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Вот уже несколько вопросов есть, обязательно их озвучим. Ждем еще. Алексей, очень удивились вчера многие люди вашему назначению. Говорят, ну вот почему Алексей Арестович? Ну вот была информация о том, что предлагали должность спикера украинской делегации Маркьяну Лубкиевскому, украинскому дипломату. Там хотя бы это логично. А вот как вы себе объясняете, почему вы вот были назначены спикером украинской делегации?
Ну, честно говоря, комментарий по Маркьяну Лубкиевскому, лучше взять у Маркьяна Лубкиевского. Что касается меня, то мне кажется, что было реализовано две вещи. Первое. Изначальное условие. Все-таки немного людей, которые разбираются и в информационной сфере, и в военном деле одновременно. Их людей немного. Я не скажу, что их вообще нет, но их немного. Второе. Ну, у меня собственных каналов влияния достаточно. То есть я могу просто, используя свои собственные возможности в социальных сетях, очень многое донести и своевременно информировать. На меня журналистов только сотня подписаны, наверное, а может быть и больше. И третье – это то, что меня последовательно вводили в курс дел и смотрели, как я реагирую, что я могу, чего я не могу. То есть я принимал участие в заседаниях политических подгрупп без права голоса, просто наблюдая. Ну, потом в обсуждении давал какие-то свои рекомендации, советы. И, видимо, сочли их нужным.
А с каких пор вы принимали участие в заседании политических подгрупп? Как долго это длилось?
Позавчера и вчера я принимал. Это непосредственно. Но и был же этап подготовки, в том числе этап подготовки меня, когда я встречался с разными представителями людей, которые обеспечивают информационно-аналитически, например, работу ТКГ. И они говорили со мной просто как с человеком, который там, голос которого часто слышал в его аудитории. И как бы ты поступил, что бы ты сделал в этой ситуации, вот в этом же. Ну, я не глупый человек, как мне кажется, я понимал, куда идет линия, и спокойно ее воспринимал. Пока не последовало предложение Леонида Макаровича, непосредственно, да, стать советником именно по информационному.
Алексей, то есть я правильно понимаю, вы принимали участие без права голоса в заседаниях политической подгруппы еще до того, как вам Леонид Макарович Кравчук предложил должность спикера?
Да. И предложил непосредственно, потому что говорили там и до этого. И это не должность спикера. Давайте будем точны. Если уж мы взялись информировать, то будем точными. Я не спикер. Я советник по информационной политике. Я лицо, принимающее участие в выработке решений, не просто озвучившее там, компиляционный вариант голоса всей делегации. Просто с полномочиями чего. Стратегия одного голоса реализации по той простой причине, что умные люди много-много лет назад во всем мире убедились, что один голос – это лучше. А мы имели возможность посмотреть, как звучит разноголосица до этого. За что он обходит?
Чтобы мы четко понимали, а на каком основании вы принимали вот, участие в заседании политических подгрупп? Кто вас пригласил к этим заседаниям? Вот в каком статусе вы там были, если до этого вот, Леонид Кравчук вам не предлагал должность советника по информполитике?
Это лучше спросить Леонида Кравчука. Что я не знаю, кто меня. Мне звонили референты и говорили: Алексей, будьте там-то с паспортом возле такого-то подъезда. Но мне так кажется, что здесь же ничего секретного нет. Это принципиальная, это дипломатическая площадка, здесь нет державной тайны. И все переговоры носят открытый характер. Поэтому никто не собирается это скрывать, и это не является частью процесса обеспечения. То есть не надо иметь допуск к государственной тайне или даже к служебной информации, чтобы принимать участие в таких переговорах. Доказательством тому другие ломы, которые участвуют в этом. Тот же Денис Казанский, Сергей Гармаш.
Но у них был официальный статус, да, вот, и поэтому они с этого момента начали участвовать в этих переговорах, с тех пор, как они стали представителями ОРДЛО.
Может быть, надо спросить, как они знакомились и вы входили в курс дела. В любом деле важна подготовка. Если человек сразу не годится, вы же понимаете, то смысл его назначать. Вот вы бы взяли себе няню для своих детей, например, не попробовав, как она ведет себя с вашими детьми. Никто так не будет делать. Видимо, проверяли. Или, по крайней мере, оценили.
Алексей, вы знакомы с Леонидом Кравчуком? Когда вы познакомились? Какие у вас отношения вообще? Почему он на вас обратил внимание, как думаете?
Я не знаю, надо спрашивать его.
А вы давно с ним знакомы?
Я знаком с ним, ну, с этой недели непосредственно, скажем. До этого мной занимались референты, и я так понимаю, что те люди, которые работали в делегации, ну, в подгруппах, их тоже просили бы дать мне оценку.
Как выглядит ваша работа? Расскажите, пожалуйста, вот за что вы будете отвечать, чтобы наши слушатели и зрители понимали, в чем поле деятельности ваше теперь?
Мы помним, да, какие дисгармоничные процессы возникали раньше с точки зрения информирования о деятельности украинской делегации для участия в ТКГ. И самое это один нюанс, а второй нюанс это то, что россияне нас опережают. Россияне выходят и выдают свою оценку переговорам, а потом мы вынуждены догонять. Часто это было иногда было это разноголосицу раз, а во-вторых, с опозданием через 3-4 дня, когда уже все следуют российской позиции, а мы вынуждены выступать для нее комментатором. Мне показалось это глубоко неудовлетворительным, но сразу, когда было собеседование, я сказал, что первое. Согласно стандартам НАТО, есть правило часа кризисного реагирования. Вообще лучше работать анонсами, с опережением, либо своевременно информировать, чтобы для народа Украины, прежде всего, потом для уважаемых СМИ и потом для наших международных партнеров была представлена украинская позиция, позиция украинской делегации во всей ее полноте. И своевременно представлена, своевременно и системно. А второе, это что? Это важнейшая часть коммуникации заключается в том, что граждане не должны, СМИ и партнеры, не должны находиться в ситуации, когда они не понимают целей и задач работы делегации и не понимают, на что направлен тот или иной конкретный шаг этой делегации. И вот для, в частности, и для этого тоже я взял на себя эту общественную нагрузку. Надо понимать, что это должность не государственная, это не госслужба. Меня не вводили в члены делегации, я советник делегации. И она на общественных началах. То есть я трачу свой собственный ресурс, чтобы этим заниматься.
Алексей, а на вашей странице в Фейсбуке искать сообщение о работе украинской делегации? Или вот появилось, я сегодня видел в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере такие паблики, которые называются «Украинская делегация для участия в тросторонней контактной группе». Где эту информацию черпать, собственно говоря?
На этих пабликах. Просто некоторое время все время, пока я буду здесь работать, я буду советником, я буду дублировать на своей странице, пользуясь своими возможностями. Было бы грехом не пользоваться, правильно? Если есть возможность широко информировать общественность, то надо использовать и свои личности.
То есть вы ведете эти паблики?
Конечно.
Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Алексей, еще такой вопрос. Вы назначены, по вашим словам, советником по информационной политике с полномочиями единого голоса по вопросу информирования СМИ международных партнеров и народа Украины. Расскажите, как будет происходить работа с международными партнерами?
Через официальные паблики. Вот эти, которые зарегистрированы, они рабочий язык группы украинский, украинской делегации. ОБСЕ свой, английский язык, например, РУСИН, российский, и русский язык. И каждый информирует на своем национальном языке государства, либо принятом организации, официальном языке. Я информирую на украинском, партнеры могут брать эту информацию своевременно. С переводом, поверьте, у них проблем нет, они давно устойчиво работают с Украиной и в Украине.
А другие члены делегации, тот же Алексей Резников, Леонид Кравчук, они могут комментировать ход переговоров или только к вам обращаться за комментариями?
Ну, я специально взял на себя полномочия с решения главы делегации Леонида Кравчука, что мы будем реализовывать стратегию одного голоса. Общаться я попросил преимущественно ко мне. Но естественно, что глава делегации, замглавы делегации, я так понимаю, логично, что они имеют право голоса, полноценно могут говорить то, что хотят.
А вы согласовываете ваши сообщения вот с главой делегации, допустим, Леонидом Кравчуком?
Конечно. Это работа в постоянной коммуникации и кооперации. Это работа в команде, из команды.
То есть той ситуации, которая была с Витольдом Фокиным, скорее всего, не повторится, да, когда Витольд Фокин давал свои личные комментарии по поводу вопроса войны и мира на Донбассе вот с вами, потому что у вас будет единое видение с Леонидом Кравчуком.
Я пришел сюда, чтобы такие ситуации не повторялись, хотя гарантировать я не могу, мы все живые люди. И ни я, ни Резников, ни Кравчук не исчерпывают состав делегации, здесь много людей разных. Но, в принципе, это общее решение команды, которое заключается в том, что один голос реализовывается. Что касается меня, я всегда очень четко разделяю, где я говорю как советник, и где я говорю как лично Алексей Арестович, высказываю частное мнение, специально это говорю. Всякий раз. Потому что, несмотря на то, что я на общественных началах взял такую нагрузку, это же не значит, что я прекращаю всю остальную свою деятельность. Как блогера, как преподавателя, в конце концов, и так далее. Она остается, она никуда не девается. Я добровольно взвалил на себя это, понимаете, да? Вдох нагрузку.
Поняли, да. Алексей, а вы не видите вот противоречия в том, что вы будете информировать международных партнеров? Украина по Конституции имеет право президент и МИД только доносить вот политику государства, говорить от имени Украины. Получается,
это
тут
не политика будете... государства. Это не политика государства, Боже упаси. Это исключительная прерогатива президента и МИДа. Я информирую о работе делегации украинской в ТКГ, не государственной. Я отказался, вот я за сутки дал больше, чем 20 комментариев в интервью, и везде последовательно через один подчеркиваю, что это исключительно прерогатива президента и МИДа. И других уполномоченных лиц, через кого они осуществляют эту политику. Я информирую только про деятельность делегации. Только про это.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. У меня один вопрос к вашему этому собеседнику. А кто до этого вообще исполнял такие обязанности?
Спасибо кто большое, него? Хороший вопрос, да.
А до этого никто?
Ну вот кратко, да, ответил Алексей Арестович. Еще слушатель есть. Здравствуйте, алло. Откуда вы?
Добрый вечер, это я.
Да, здравствуйте, представьтесь, да. Пожалуйста.
Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Я хочу задать конкретный вопрос господину Арестовичу. Ну, я не скрою, вот из той информации, из средств массовой информации, у меня сложилось о вас неплохое мнение. Тем не менее, вот смотрите... Мы же знаем, что господину Зеленскому ему ж, ну, двумя словами, какая разница, да? Если взять Кравчука, то вот весь, скажем, я бы так, если одним словом выразить его позицию, он сказал, он дословно говорил в контактной группе, что чимось придется поступиться. Нам треба поступаться, вот, домовитись. В моем же понятии поступаться, когда речь идет о суверенитете, и это недопустимо. Я хочу услышать вас. Вот как вы относитесь вот к такому поступиться чем-нибудь? И не считаете ли вы, что вами, возможно, хотят прикрыться просто, как учитывая ваш позитивный имидж? Если вы не будете решающее там слово иметь, они хотят, может, возможно, прикрыться. Вот. И все-таки главный вопрос, как вы относитесь вот к такой позиции Кравчука, я считаю, и Фокина, и Зеленского, что чимось треба будет поступиться. Пожалуйста.
Спасибо. Смотрите, значит, мне 45 лет. И если мудрость не наступила, то детская наивность, я надеюсь, прошла. Я очень долго и внимательно наблюдал за политикой, скажем так, президента и его команды в сфере национальной безопасности и обороны, потому что у меня были точно такие же опасения в самом начале, и за деятельностью делегации. А если вы внимательно смотрели передачу с самого начала, то видно, что я постепенно входил в дела, и для меня было две красные линии мои личные. Первое. Не собираются ли жертвовать национальным интересам Украины и суверенитетом, территориальной целостностью, с безопасностью, а второе, не заставят ли меня или не будут ли склонять и принуждать к тому, чтобы я, например, сообщал дезинформацию или поступал иным образом против совести и против правды. И только убедившись, что никто здесь не собирается поступаться, не национальной безопасности, наоборот, и очень тщательно и основательно тут защищает сильно. Во-вторых, никто не собирается требовать от меня ничего такого. Я и дал согласие на эту работу. Дело в том, что здесь надо правильно понимать, это работа на общественных началах. Здесь не платят зарплату, здесь нет трудовых отношений, здесь и иерархические отношения, субординационные, потому что кто-то глава делегации, кто-то зам, а кто-то совет. Но надо понимать, что здесь отношения на общих ценностях и политического характера, то есть здесь совещательный голос, коммуникация и кооперация. Здесь не приказ. Вообще, я вам скажу вот что, что по моим субъективным ощущениям, если говорить неформально, у меня ощущение, что я вернулся на фронт. Только фронт дипломатический и информационный. Потому что так, как здесь бьются за Украину, ну, по накалу некоторых столкновений в некоторых моментах, столкновений позиций, я вам скажу, что нервная нагрузка сопоставима с тем, что на фронте происходит, где я изрядное количество времени провел. Поэтому я продоверен присяге своей, которую я давал народу Украины, продолжаю защищать национальные интересы и безопасность на новом участке для себя. Причем делаю это добровольно.
Алексей, ну вот вы стали спикером, снова-таки не спикером, спикером, советником по информационной политике. Поправлюсь, да, не будем так вас называть, потому что вы будете, я так понимаю, давать советы, каким образом вести коммуникацию с западными партнерами и украинцами касательно переговоров на Донбассе. Но в такой трудный достаточно момент, когда переговоры эти де-факто заблокированы, вы сами это признавали. Какой толк вот в этом всем, если переговоры, ну, скорее всего, не увенчаются успехом? Зачем вы этим будете заниматься? Вы надеетесь, что рано или поздно они разблокируются?
Смотрите, значит, я бы стоял точно на такой же точке зрения. В чем проблема? В том, что общество недостаточно информировано из СМИ. И большинство людей исходят из этих опасений, озвучивают эти опасения и стоят на этой точке зрения точно такой же, который стоял я, и даже был рупором в значительной степени этой точки зрения. Пока я на практике не убедился, на практике, что дела обстоят совершенно иначе. Теперь представьте, что я человек, который профессиональным аналитиком является и, как это, ну, немного разбирается в сфере военно-политического управления, либо анализа событий и процессов, заблуждался, по моим оценкам, процентов на 70 относительно того, что здесь реально происходит. А неинформированные люди, неинформированные СМИ, частные международные партнеры, но они вообще, особенно что касается народа Украины, они вообще находятся в глубоком заблуждении. И вот чтобы это заблуждение преодолеть, я как раз и пришелся на этот участок. Ситуация заключается в том, и мне тоже казалось, что ТКГ не нужно. И это переливание из пустого в порожнее. Нет. Здесь решается множество конкретных вопросов, как стратегической рамки, а именно порядок выполнения Минских соглашений, которым нет альтернативы, и которым мы следуем. И второе, заканчивая множество частных вопросов, разбитых на 4 блока. Политический, безопасности, гуманитарный и экономический. А это жизни людей по обе линии фронта. Это их безопасность и их права. А кроме того, это, например, такой крайне важный вопрос, как освобождение взаимно удерживаемых лиц. И если моя деятельность поспособствует освобождению хотя бы одного человека, я буду считать, что я здесь не зря.
Алексей, по цитата ваша полугодичной давности, Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война А объективна, Б ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, пытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо. То есть, по сути, работают на стратегический замысел Путина. Так вы комментировали политику Зеленского по Донбассу. Насколько я понимаю, сейчас вы изменили свое мнение.
Да, я так думал. Но, поверьте, я очень внимательно наблюдал за президентом, за его командой, за их действиями все эти полтора года. Оценивать, я повторюсь, я умею. Я сумел найти точки соприкосновения наших позиций, потому что я убедился в двух вещах. Первое, никакой капитуляции не предполагается. Второе, сфера национальной безопасности и обороны не будет просажена. Наоборот, пошло ее развитие. Если посмотреть на беспрецедентные прорывы, хотя бы во время государственных визитов в Британию и в Турцию, которые были недавно, в том числе в военно-технической сфере, в сфере военного сотрудничества. Учения, которые были проведены совместно с войсками НАТО и Британии в сентябре, мощнейшие, беспрецедентные по масштабу и вовлеченности. Увеличение оборонного бюджета, которое запланировано. Особый статус НАТО, который мы получили при каденции действующего президента. Эти и другие факторы позволили мне переоценить то, что я наблюдаю, и найти точки соприкосновения. А вы знаете, мне кажется, что я не знаю, одобряло ли лично мое участие президент Зеленский или его команда, меня назначал Харчук. Но если и первое имело место быть, то тогда можно сказать, с моей точки зрения, что команда президента демонстрирует уникальную вещь для Украины, которая очень любит, мы очень любим ругаться между собой, сказать заразу, когда ради общего блага, общественного блага, люди умеют поступиться лично, а критиковал ей жестко и очень ярко.
Да вы личные выпадки делали вот в его адрес фактически, да?
Да, и вот... да. Не собираюсь отказываться ни от одного своего слова. Ну так меня за это читают, что я такой яркий и умею красиво, крепко сказать. Но вы помните, что это было частное мнение частного лица в стране свободы слова, и никто не запрещал. А сейчас есть очень разные вещи. Поверьте, если мне что-то не будет нравиться как частному лицу, я выскажу это, я молчать не стану. У меня с этим никогда не было проблем, независимо от фамилий и цветов политических. Но как советник делегации, а это очень высокая международная площадка дипломатическая, и здесь говорят дипломатическим языком, и хотя жестко отстаивают свои интересы, говорят дипломатическим языком, я также намерен отныне применять этот дипломатический язык и высказываться корректно. И эта корректность начинается с того, что я не даю никаких оценок деятельности президента и его команды, правящей партии и вообще органам власти Украины. Не даю, как советник делегации, как частное лицо, могу высказать, более того, я это и делаю, у меня сегодня несколько раз спросили, но я четко разделяю. Здесь я говорю как советник, здесь как частное лицо. Алексей Арестович, советником я могу перестать быть завтра, например, или через там какое-то время, а военным обозревателем, да, и популярным блогером я не перестану. Почему я должен жертвовать одним ради другого? Я взвалил на себя дополнительную нагрузку. Я не вступал ни на госслужбу, ни в правящую партию, не записывался в члены команды Зеленского. Я здесь несу общественную нагрузку ради всей Украины.
Алексей, вот многие критики говорят о том, критикуют вас за то, что вы комментируете военные вопросы, не являясь в них специалистом. Вы себя считаете специалистом по вот военным вопросам? Я вам передаю от коллег мнение.
Коллеги недостаточно информированы. Это к вопросу о качестве информации.
Проинформируйте нас.
Я майор резерва вооруженных сил, который закончил Одесский институт свободных войск в 1998 году. Вообще войсковый факультет и служил в Главном управлении разведки Министерства обороны, где в частности занимался анализом военно-политических мод, ведения боевых действий, локальных конфликтов, мировой политики и так далее. Насчет экспертизы. Статья, в которой я выступал ведущим экспертом в этом году, в «Нью-Йорк Таймс» за нее получила пулитцеровскую премию. Это пулитцеровская премия. Я надеюсь, журналистам не надо объяснять, что. Я воевал на Востоке, являюсь ветераном ООС, участником боевых действий и имею 7 ведомственных наград.
Алексей, ну, в какой бригаде вы воевали, где воевали?
72-й бригаде, механизированной должности помощника начальника разведки на Светлодарской дуге. Потом я служил, когда закончилась ротация, я служил в высших органах управления военного.
Скажите, как вы считаете, вот может быть и должен ли быть в составе трехсторонней контактной группы в Минске, ну хотя бы в статусе советника, комбатант? Вот по сути вы комбатант, да, когда переговоры идут о мире?
Тогда мы возвращаемся к тому, что мы, о чем мы говорили сначала. Есть уникальное сочетание качеств, это способность разбираться в информации и одновременно человек с военным опытом, который знает не понаслышке, что такое война. Моя личная позиция, внимание, личная позиция не советника, заключается в том, что мы не можем ставить на военное решение конфликта в ситуации, когда там проживает несколько миллионов человек и придется штурмовать миллионные агломерации, жертвы жизнями гражданских, как бы мы ни старались быть точно. Понимаете, да? Поэтому мой план такой, мой личное отношение. Первое. Надо... Минским соглашением нет альтернативы, мы должны двигаться мирным путем. Это признано очень умными людьми по обе стороны границы. И Россия это признает, и мы признаем, российская часть делегации, и международное сообщество признает. Но надо иметь порост сухим, постоянно развивать сферу национальной безопасности и обороны, готовясь к варианту Б, когда не мы развяжем войну, а нам ее, например, навяжут. Понимаете? И тогда мы должны быть готовы, что действовать адекватно.
Каким вы видите окончание войны на Донбассе? Вот в целом, вы много раз говорили о том, что ключ к ее окончанию в руках Владимира Путина. Владимир Зеленский считает иначе, считает, что Украина должна закончить эту войну и даже дал себе срок до 9 декабря, вот как прокомментировал это Алексей Резников. Вот ваше мнение, как закончится эта война?
Я не комментирую действия президента как советник, но как частное лицо могу высказаться, как военный обозреватель. За год сделано очень многое. Президент Зеленский не обещал закончить его 9 декабря. И мы все понимаем, что война не закончится. Приостановка огня, которая, между прочим, ведется иногда еще, это не означает, что война прекратилась. Не означает прекращение боевых действий. Это перемирие, которое, слава богу, удается держать уже 3 месяца, гибнет меньше украинских военнослужащих и меньше опасности подвергаются мирные жители в зоне. Мне кажется, надо следовать минским путем, пока не исчерпаны его возможности. Возможно, расширять формат, привлекать еще партнеров, если это получается. Украина должна показать, вести себя как государство. Не так, как пишут люди, которые эмоционально переживают в Фейсбуке. Не так, как комментируют иногда люди, переживающие за безопасность, как я это делаю. А как государство. А государство, как человек, определяется умением держать свое слово и выполнять договора. Я вам прямо скажу, что, между прочим, беспрецедентный уровень военной поддержки со стороны партнеров по НАТО в том числе существует потому, по моей оценке, что мы придерживаемся Минских соглашений и своих международных обязательств, которые мы взяли на себя. Кроме того, там же выработан эффективный механизм контроля. Вот вчера, когда был обстрел наших позиций новгородских, то группа СТЦК, наши офицеры там в течение часа, это очень быстрое ночное время, поверьте, сумели добиться прекращения огня средствами, которые созданы были в рамках ТКГ. Договорились. Не военным путем, не силовым, потому что мы взяли на себя обязательство действовать дипломатически, а методом координации и уведомления партнеров по ОБСЕ, в первую очередь специальной мониторинговой миссии. Это действует, это работает. И вчера, например, можно говорить, что состоялось то во время заседания делегации, что можно осторожно называть продвижением к разблокированной деятельности 3-4 подгрупп и в каком-то смысле даже прорывом. Потому что в сентябре россияне устроили де-факто демарш, заблокировали работу группы.
А сейчас выборы закончились, да?
А сейчас, да. Их основное возражение было против резолюции 795 Верховной Рады, постановления, которое не захотело выполнять их, в кавычках, хотелки в отношении выборов на Донбассе.
Алексей, последний вопрос. Вас представляли российской стороне в трехсторонней контактной группе? Если да, вы все-таки участник, я так понимаю, вы слушаете, что там происходит, да?
Членов делегации назначает президент Украины. Я советник делегации. Я советник делегации. Меня не представляли как члена делегации, а как советника они могли прочитать в наших официальных сообщениях.
Вы не знаете реакции российской стороны?
Почему? Знаю. Я отследил ее в СМИ. Они попытались поступить так же, как некоторые наши соотечественники, да, высмеять, подвергнуть сомнению, да, и так далее, дезавуировать. Но я думаю, что за себя говорят не слова, а дела. Последовательная работа на благо.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Это был Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске по регулированию ситуации на Донбассе. Алексей, ждем вас дальше в наших эфирах. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Еще 3 дня можно бесплатно смотреть документальные фильмы года на фестивале «Харьков Мид Докс». Как и многие активности, в этом году фестиваль перешел в онлайн-формат из-за пандемии. Но в этом есть и плюс. Если вы не в Харькове сейчас находитесь, вы все равно можете прийти на фестиваль. О его программе мы расспросим Евгению Криксхайм, директора кинофестиваля «Харьков Мид Докс», и Корнея Грицюка, режиссера фильма «Поезд. Киев. Война». Первый вопрос Евгения, основной по телефонной связи. Евгения, здравствуйте. Расскажите, как работает онлайн-показ и что советуете посмотреть нашим слушателям?
Здравствуйте. Да, к сожалению, в этом году Харьков вошел в красную зону, и те, кто не мог или не успел за 3 года посетить наш фестиваль в Харькове, могут это сделать в этом году. То есть не нужно никуда ехать, не нужно никуда выходить. Это можно сделать из дома, подключившись к интернету, открыв наш сайт и просто зарегистрировавшись. То есть регистрация очень простая. И после регистрации вы можете все фильмы, которые представлены на нашем сайте, смотреть бесплатно. Кроме этих фильмов, также у нас есть конкурс детского социального видео, где мы подбодряем, где мы спонукаем детей средством кино и видео о проблемах, которые их окружают. Это и троллинг, буллинг, это экология, окружающая нас среда. И даже в этом году темой стала COVID-19. Также можно на нашем сайте сегодня один день посмотреть 23 фильма независимого украинского короткометражного кино «Барда», который включает в себя все жанры и все форматы кино. Также, кроме того, кроме просмотра, можно проголосовать за тот фильм, который вам понравится. Сегодня последний день национального конкурса украинского, где мы представили 6 фильмов, в том числе и фильм Корнея Грицука «Поезд и Киев. Война», который рассказывает про проблематику наших восточных регионов, на котором, в общем-то, и фокусируется наш фестиваль. Мы говорим на эти темы. Мы каждый год показываем фильмы на эти темы, обсуждаем, делаем конференции, воркшопы и ищем ведем дискуссию и ищем диалог между нами. С сегодняшнего дня начинается также не конкурсная программа, которая включает в себя как фестиваль фестивали, то есть все значимые картины года, которые прокатились по всем фестивалям от Санденса, Берлинале и до Канн. Это фильмы и «Горожане» режиссера Натальи Ефимкиной, которая родилась в Киеве, сейчас живет в Германии. Также это фильм «Будинок», тоже украинской режиссерки Татьяны Кенко, про Харьковскую достопримечательность и шедевр конструктивизма «Харьковский Газпром». Мы приглашаем к этому просмотру не только онлайн, а также этот просмотр пройдет «Планете кино» в последний день как закрытие фестиваля.
Вот от себя добавлю, действительно уникальная возможность посмотреть топовые фильмы документальные, которые действительно, как сказала Евгения, взяли очень много призов на международных кинофестивалях. Мы оставим ссылку в описании на этот фестиваль к видео на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Вопрос Корнею Грицуку. Корней, твой фильм «Поезд Киев. Война» вот выходит еще и в прокат. Расскажи, когда и где.
Добрый вечер всем. Да, действительно, фильм «Поезд Киев. Война», документальный, который был показан несколько дней назад на кинофестивале «Харьков Меддокс», выходит 11 ноября в прокат по всей территории Украины. То есть мы будем во всех крупных городах, уже больше 30 кинотеатров подтвердило то, что они будут показывать фильм. Естественно, все сейчас сложно загадывать из-за коронавируса, но будем надеяться, что прокат все-таки состоится, и поэтому я приглашаю всех, кто, может, слышал отзывы об этом фильме после показа как раз на «Харьков Меддокс». Довольно много людей его посмотрело, мы получили много отзывов.
А что говорили, Корней, вот интересно, да, вот в двух словах, как восприняли этот фильм?
Ну, было очень много таких реакций, что смотреть тяжело, потому что тема сложная, но это нужно смотреть, это нужно обсуждать, чтобы у нас все-таки не опускались руки по поводу тех процессов, которые происходят на востоке Украины. То есть, в основном, ну, те отзывы, которые до меня доходили, я так понимаю, что людей фильм, ну, очень сильно зацепил эмоционально, и вот это вот такая вот была основная реакция.
Спасибо большое, рады быть информационным партнером такого фестиваля, ну, наверное, он уникальный, кроме фестиваля «Докудейс», фестиваль документального фильма, где очень много, вот как мы видим, украинских премьер. С нами на прямой телефонной связи были Евгения Криксхайм, директор кинофестиваля «Харьков Меддокс», и Корней Грицюк, режиссер фильма «Поиски и война». Еще раз призываю наших слушателей, зрителей перейти по ссылке в описании к этому видео или забить в поиске «Харьков Меддокс» и посмотреть эти фильмы.
По прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звоните круглые сутки, 7 дней в неделю. Дождитесь звукового сигнала и говорите, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».